Говорит Радио Свобода. Польша и Украина продолжают ожесточенные споры по поводу массовых убийств мирных граждан бойцами украинской повстанческой армии и польской армии Краевой во время Второй мировой войны.
Поляки винят во всем украинцев, что это украинцы начали. Украинцы винят поляков, что это поляки еще начали во время 1939 года.
В Москве состоялась акция с требованием принять в России закон о профилактике домашнего насилия.
Декриминализация побоев, фактически вывод их из правового поля, по сути, поддерживают почву для выявления вот этих вот очагов насилия в семье.
Число грузинских граждан, попросивших политического убежища в странах Европейского Союза, бьет рекорды. Грузия рискует лишиться безвизового режима.
У нас есть экономические проблемы, но сказать, что у нас преследуют за свободу слова, за свободу манифестации, это просто спекуляция.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 27 ноября. В ноябре на кладбище в польском селе Верхрата был установлен деревянный крест на месте захоронения воинов украинской повстанческой армии, погибших в бою с войсками НКВД в конце Второй мировой войны. 3 года назад польские ультраправые уничтожили стоявший на месте этого креста небольшой мемориал, не восстановленный до сих пор, несмотря на протесты со стороны Украины. О том, как различные интерпретации исторических событий в Польше и на Украине влияют на отношения двух стран, в материале, который подготовила Александра Вагнер.
3 года назад, после разрушения здешнего памятника, часть польской интеллигенции выступила с заявлением «Воззвание из Верхраты», в котором попросила прощения и высказала свое несогласие с актом вандализма. Но уже через год после этого нежелание польских властей восстановить другой снесенный памятник на месте захоронения воинов УПА на кладбище в польском селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве заставило Киев запретить поисковые работы и эксгумацию польских граждан, погибших на территории современной Украины. Этот запрет был отменен в ходе недавней встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Сразу после введения запрета Польша критиковала это решение, говоря о том, что есть разница между монументами в честь невинных гражданских жертв и памятниками одной из воюющих сторон, как отмечал бывший глава Польского института национальной памяти Лукаш Каминский. Польша называет операции УПА против мирного польского населения во время Второй мировой войны геноцидом. В этой стране предусмотрено уголовное наказание за отрицание преступлений украинской повстанческой армии. Украинские историки, в свою очередь, считают, что действия армии Краевой, участвовавшей в массовых убийствах украинцев, резня в Сахрыне, Павлокомская резня, можно приравнять к действиям украинской повстанческой армии в отношении поляков во время Волынской резни. Пражский историк Алексей Лаврентьев говорит, что аргументами очень легко манипулировать, что один и тот же исторический документ в современной Украине и в современной Польше интерпретируют по-своему, поэтому он не верит, что двум странам удастся договориться на каком-то общем изложении произошедших событий.
Было на Волыни уничтожено по разным оценкам от 34 до 70 тысяч поляков этнических украинцами, а именно украинской повстанческой армией и другими партизанскими отрядами. И на Галиче потом было уничтожено порядка 30 тысяч человек. Какие-то были уничтожены, какие-то были насильственно вынуждены, чтобы они эмигрировали на территорию нынешней Польши. Почему все это было? Потому что украинцы считали эту землю своей, поляки считали эту землю своей. И надо как-то этот вопрос было решать, его никто не решал во время Российской империи и Австро-Венгрии, его никто не решал во время межвоенного периода. И во время Второй мировой войны как раз-таки выдалась такая возможность все это решить. К сожалению, было это все решено не мирным путем, а путем того, что, как мы знаем, в то время в Европе были очень широко распространены пронацистские взгляды, а именно тоталитарные и авторитарные способы решения каких-то национальных проблем. В Советах это все решалось депортацией народов, в Германии уничтожением каких-то групп населения. А на Западной Украине было решено это все решить именно немецким путем, а именно истреблением польского населения.
При этом, кроме Волынской резни, были такие же события, которые касались действий операции армии Краевой по отношению к украинскому населению.
На той войне никто не был святым. А армия Краева, у них были ответные акции, и первыми они выступали. И как раз-таки в этом вся загвоздка, что все видят причину начала кровопролития. Поляки винят во всем украинцев, что это украинцы начали. Украинцы винят поляков, что это поляки еще начали во время 1939 года. И полякам во время межвоенного периода. Зверство не сказал бы, что совершили. совершали, но были и абсолютно противоукраинские, антиукраинские акции по типу как пацификация, как запрет на образование на украинском языке, так называемый «Лекс Грабски». Запрет украинских партий, которые были официальны и даже лояльны Польше. То есть поляки в основном делали все до 25 года для того, чтобы украинцы их просто там не очень любили. Обусловлено это тем, что после возникновения независимой Польши появились две концепции, Гелонская и Пиастовская. Гелонская о том, что Польша, она может быть федерацией, что украинцы, они могут быть нашими братьями, которых там своя автономия пускай будет на Западной Украине, на Восточной Малопольше, и все будет нормально. Но победила концепция, к сожалению, Пиастовская о том, что Польша для поляков, и то, что границы у нас на Волыне проходят, там почти нет поляков, это уже все равно, что надо полонизировать. Украинцы забирали плодородные земли, то есть Польша всячески провоцировала то, чтобы нелюбовь украинцев к полякам была высокой. А украинцы тоже не сидели в стороне, и от убийства пиратского министра внутренних дел Польши или террористические акты во время межвоенной, которые были совершены или украинской военной организацией, которая потом превратилась в организацию украинских националистов. Украинцы считают, что все началось с конца 30-х годов на Холмщине и на Любельщине, что там армия Краева, тогда еще не до конца сформировавшаяся, но польские отряды самообороны начали проводить репрессии против украинского населения. Поляки считают, что как раз-таки там было все мирно, пацификация была мирная, и начали все это украинцы, которые провозгласили независимую Украину на польских территориях и как тем самым спровоцировали поляков к ответным акциям. Зверства были с обеих сторон, и от ответных акций армии Краевой пострадало от 6 до 10 тысяч украинского населения. В основном это было как раз-таки на Галичине и на восточных части современной Польши. То есть на Волыне уже поляков почти не осталось в том времени.
Вернемся, в общем, к современной ситуации. А современная ситуация такова, что Польша считает геноцидом произошедшее. Польша приняла закон об отрицании действий украинской повстанческой армии. И это, я так понимаю, основная причина, почему начались вот в 2017 году вот этот конфликт, который длился несколько лет между Польшей и Украиной именно на почве национальной памяти. По вашему мнению, разница в этих отношениях, возможно ли вообще Украине и Польше договориться?
Для поляков УПА – это бандиты и убийцы, которые вырезали где-то порядка 100 тысяч человек, а украинцы, я думаю, тоже вряд ли захотят признать, что УПА – это бандиты, потому что сейчас, как мы знаем, после 2014 года УПА – это становится одним из столпов, которыми пытаются объединить украинцы, по крайней мере, пытались во время Порошенко.
Говорит историк Алексей Лаврентьев. По словам главы отдела учета и сохранения мест памяти Института национальной памяти Украины Павла Подобеда, с 2014 по 2019 годы в Польше было совершено 17 актов вандализма в отношении 9 украинских памятников и мест захоронений. За тот же период 4 акта вандализма в Украине. И все в 2017 году, в тот год, когда уничтожили памятник в Грушовичах. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве состоялась акция с требованием принять закон о профилактике домашнего насилия. Россия – единственный член Совета Европы, где такого закона нет. Более того, в стране недавно была смягчена статья о домашних побоях. Уголовное наказание было заменено на административное. На акции побывал наш корреспондент Артем Радыгин.
На акции в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин власти не разрешили использовать звуковую аппаратуру. Поэтому слова организаторов приходилось повторять хором.
Мы и вы!
Мы и вы!
Мы все намного лучше их!
Мы все намного лучше их!
Несколько сотен активистов стояли с плакатами на площади у Яузских ворот и выкрикивали лозунги в поддержку закона о профилактике домашнего насилия. Они говорили о том, что большинство женщин, осужденных за убийство, защищали свою жизнь. Некоторые участники пикета считают, что суды признают виновными жертв насилия из-за декриминализации побоев в семье.
Декриминализация побоев, фактически вывод их из правового поля, по сути, поддерживает почву для выявления вот этих вот очагов насилия в семье.
Суду и правоохранительным органам проще доказать, видимо, вину женщин, которые защищались, нежели чем разбираться и находить какие-то причины и принимать ну, как бы нормально вести следствие, чтобы доказать, что это была самооборона. Видимо, для этого надо больше затратить какие-то ресурсы или потратить больше времени, и поэтому это невыгодно судопроизводству. Может быть, это нужно для того, чтобы опять-таки покрывать какие-то планы, которые везде есть.
Пусть примут этот закон! Пусть примут этот закон!
В феврале 2017 года в России смягчили статьи за побои в семье. Уголовное наказание заменили на административный штраф. Активисты требуют принять новый закон, который ужесточит наказание и обеспечит жертв насилия поддержкой в кризисных центрах.
Мы бы хотели, чтобы была европейская практика. Если насильник совершил какое-то противоправное действие к гражданину страны, не к жене, сожительнице, к гражданину страны, чтобы государство защищало своих граждан. И насильнику определяло 20 сеансов с психотерапевтом, либо принудительное лечение, либо исправительные работы, чтобы это не было попустительством. Штраф в 5000 – это просто плевок.
Государство должно, если у него есть деньги на танки, войны и прочие патриотические затеи, то у него также должны быть деньги на кризисные центры, которые будут финансироваться государством, который будет располагаться в каждом районе, где любая и любой сможет получить психологическую помощь, юридическую помощь.
За достойные и равные зарплаты!
За достойные и равные зарплаты!
За оплату материнского труда!
За оплату материнского труда!
Сторонники закона о профилактике домашнего насилия также считают, что нужно ввести практику охранных ордеров, согласно которым человек, совершивший насилие, не сможет приближаться к жертве на определенное расстояние.
И отличная идея – это охранные ордера, которые, я считаю, очень помогут жертвам хотя бы выжить, пока идет следствие.
Россия – единственная страна Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние 10 лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Владельца чебуречной под названием «Время Че» в Екатеринбурге вызвали в Следственный комитет для допроса по делу о митингах против строительства храма в сквере в Екатеринбурге в мае этого года. В дни протестов он привез в сквер коробку с чебуреками и бесплатно их раздавал демонстрантам. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Звонят на телефон умершего отца и говорят: «Здравствуйте, мы из Следственного комитета, хотим увидеть вашего сына у себя в гостях».
Владелец чебуречной Антон Чурбанов звонка от следователей не ждал, тем более на телефон родителей. Пожилую маму пришлось успокаивать. Следователи вызвали Антона на допрос в качестве свидетеля по делу о майских протестах в сквере против строительства храма. В один из дней Чурбанов привез туда коробку с бесплатными чебуреками.
Все получилось очень спонтанно. Я наблюдал за всем происходящим и в интернете, и на второй день пришел непосредственно сам, опять же, только как наблюдатель. А на третий день я, сидя дома, такой думаю: блин, может быть, накормить людей, у меня же есть чебуреки. Все, поехал сюда, ребятам сказал: готовьте.
Антон говорит, что ни на чью сторону во время протестов не вставал и кормил всех, кто хотел есть. Это же вспоминают и другие участники событий. Журналист Оксана Маклакова находилась в сквере каждый день протестов и бесплатную выпечку вспоминает с благодарностью.
Нет, абсолютно не было никаких лозунгов, никаких кричалок, ничего такого.
И это было так как-то просто по-человечески и трогательно, и классно, когда ты несколько часов, а погода испортилась там, наверное, на второй уже вечер всех этих противостояний, и вот ты несколько часов по этой ужасной погоде находишься, работаешь на улице, и тут вдруг просто откуда ни возьмись, совершенно бесплатно тебя начинают кормить горячим чебуреком.
Адвокат Алексей Бушмаков представляет интересы нескольких фигурантов дел, связанных с протестами в сквере. О том, почему следователи вызвали Антона, лишь догадывается.
Я связываю это с единственной мыслью или идеей. Сотрудники правоохранительных органов хотят запугать людей, чтобы вот этими постоянными вызовами на какие-то абсолютно бессмысленные допросы по абсолютно бесперспективным уголовным делам.
После того, как Антона Чурбанова вызвали в Следственный комитет, в меню его заведения появились скверные чебуреки. В первые дни поддержать Антона пришли десятки человек.
Когда Антона еще пригласили на там следственные действия, то есть сюда зашел я, зашел Ройзман, все это самое опубликовали.
Для защитника сквера Константина Киселева майская история на днях тоже получила продолжение. В отличие от Антона Чурбанова, ему самому пришлось обращаться в полицию из-за угроз расправы в отношении жены, тещи и коллеги.
Поступает сообщение от жены о том, что ей пришли угрозы, пришла смс-ка с тем, чтобы мы тебя там, тварь, изнасилуем за с ошибками, матерные слова, естественно, изнасилуем за храм.
Замалчивать инцидент Константин Киселев не намерен, ведь за последние месяцы проблемы были и у других защитников сквера. В июле неизвестные избили координатора проекта «Росяма» Алексея Беззуба. Спустя 4 месяца полиция приостановила расследование этого инцидента.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Миханошина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ради строительства новой ледовой арены в Петербурге сносится старый спортивный комплекс «Петербургский», который является частью градостроительного ансамбля около Парка Победы. Градозащитники стараются спасти памятник конструктивизма, но митинги, пикеты и петиции не помогают, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В 2023 году Петербургу предстоит принять чемпионат мира по хоккею. К этому событию хоккейный клуб «СКА» и Геннадий Тимченко решили построить новую ледовую арену на 21,5 тысячу зрителей, самую большую в мире. СКК «Петербургский», вмещающий всего 13 тысяч, предложили реконструировать. Летом 2018 года городское правительство подписало с хоккейным клубом «СКА» соглашение о реконструкции комплекса. Перед этим бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко подправил местное законодательство, дав возможность инвесторам, вкладывающим в проект не менее 15 миллиардов рублей, получать бесплатно территории, прилегающие к строительству. Эту поправку сразу назвали адресной поправкой в интересах Тимченко, получавшего 20 гектаров земли вокруг СКК без торгов. Стоимость проекта обновленной ледовой арены оценивается в 20 миллиардов. Год назад проектная организация Life Quality Evolution представила градсовету проект, и тогда стало ясно, что речь идет не о реконструкции, а сносят спорткомплекса «Петербургский». Против этого и против сплошной застройки прилегающих территорий выступили местные жители, немедленно вставшие в пикеты у метро «Парк Победы». Одну из акций в защиту СКК помогал организовывать координатор «Зеленой коалиции» Петербурга Красимир Варанский.
В прошлом году этот конфликт удалось урегулировать. Власти Петербурга вступили в диалог, отказались от проекта и решили, что все зеленые территории должны быть сохранены. Но у нас власть поменялась, и правительство Беглова больше никакой информации не поступает, и активисты не знают вообще, что будет. Например, если в прошлом году Комитет по градостроительству и архитектуре обсуждал, что СКК можно сохранить, отреставрировать, то сейчас его хотят снести, а все вокруг застроить, то есть вернулись к первоначальному проекту. Нас пытаются убедить с помощью ботов, с помощью фейковых новостей, троллей. Якобы СКК старый, там крыша течет, надо бы снести, а все вокруг, там гадюшники, там одни собачки только ходят, поэтому обязательно надо что-то построить, причем очень высокое. Ну, эти сказки все мы знаем.
Красимир, а в чем сейчас состоит основной конфликт?
В том, что нет понимания, что будет дальше. Правительство города без конкурса, без общественного обсуждения, без учета мнений профессиональных сообществ, они решили отдать некой фирме друзей Путина, чтобы они себе там что-то построили. Все это проходит очень цинично, с травлей активистов. Мы это расцениваем как рейдерский захват территории в московском районе некой фирме ООО «СКА» с капиталом 100 тысяч, с одним человеком, который работает там, никогда ничего не делавшая компания. Ей дают абсолютный доступ, грант к этой территории, незаконно выдан ордер. Они сейчас проводят работы внутри. У них разрешение есть всего лишь изучить почвы, грунты, а они там сейчас рушат внутри СКК. Причем все это делается под покровом ночи. Ночью они ставили забор. Ночью выезжают фуры в постоянном режиме, оттуда нагруженные строительным мусором. Их боты в соцсетях объявляют, что это якобы подготовка здания к реконструкции. Но, ребята, должен быть проект, а у них конкурс заканчивается только в мае 2020 года. Никаких нету оснований для того, чтобы они вообще что-либо там делали.
Сейчас активисты оказались в тупике, считает администратор группы «Сквер УСКК» Лариса Лопаткина.
Нас окружили такой стеной лжи. Мы пишем жалобы, например, в прокуратуру, в СК. Куда только мы не писали уже. Прокуратура присылает тому, на кого жалуешься, как обычно. Но администрация отвечает, что у нас по закону, у нас конкурс, значит, будет реконструкция, проект представить. Но на самом деле они его рушат. Мы уже два раза пытались вот так вот приходить, вызывать полицию. Полиция один раз сразу приехала, минут так через 50. Но зайти внутрь проверить отказалась. А правительство нам отвечает, там никого нет, там никто ничего делать не может. Ну там оборудование они убирают для конкурса. Вот так. Там просто страшная разруха, все разломано, облицовка снята, полы сняты. Как фашисты конюшни устраивали из дворцов, вот примерно то же самое. Мы уже ко всем обращались, к депутатам, к президенту, к чиновникам, и все как заговоренные.
На сторону защитников СКК стал и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, и КАМОС. На его сайте можно прочесть. Это прекрасный образец архитектуры ленинградского романтизма 60-70-х годов, эпохи воспоминаний об оттепели и веры в светлое будущее. Терять такое сооружение город не имеет морального права. Конец цитаты. Однако памятник СКК не признали. Суд по этому вопросу его защитники проиграли. Но в конце декабря СКК исполнится 40 лет, и тогда по закону он с полным правом может быть признан памятником. Только, похоже, признавать уже будет нечего. Защитники СКК уверены, что именно поэтому его сносят в такой спешке под видом подготовки к реконструкции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тысячи граждан Грузии, пользуясь безвизовым режимом, въезжают в страны Европейского Союза, остаются там нелегально в поисках работы. Многие из них при этом просят политического убежища в европейских странах, ссылаясь на невозможность нормально жить на родине. Государства ЕС все чаще депортируют нелегалов и упрекают грузинские власти в неспособности решить проблемы нелегальной эмиграции, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду власти земли Саксония, Федеративной Республики Германия, депортировали из страны очередную группу грузин, нелегально проживавших в ФРГ. Примечательно, что по данным немецкой прессы, 34 из 41 гражданина Грузии были просителями убежища, то есть абсолютное большинство депортированных. Депортации грузинских просителей убежища почти ежемесячно происходят из различных государств Шенгенского соглашения, куда граждане Грузии могут ездить без виз с марта 2017 года. Причем депортация каждый раз осуществляется за счет грузинского бюджета. Такой механизм предусмотрен соглашением между Брюсселем и Тбилиси об отмене визового режима. Но деликатность вопроса большого числа просителей убежища из Грузии вызывает растущую обеспокоенность и недоумение властей европейских стран. На днях министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ходе встречи с главой МВД Грузии Вахтангом Гумелаури заявил в присутствии журналистов, что считает, цитата, «аномалией» – огромное число просителей убежища. «Ваша страна на первом месте по числу просителей убежища», заявил французский министр грузинскому коллеге, напомнив при этом, что Франция, как и большинство государств ЕС, уже признали Грузию безопасной страной, и у соискателей убежища почти нет шансов получить статус беженцев в Европе. Судя по высказываниям главы МВД Французской Республики, а ранее его немецкого коллеги и ряда других европейских лидеров, руководство стран ЕС, конечно, обеспокоено инфильтрацией грузинских криминальных элементов, воров и грабителей в Европу, а также ростом числа нелегальных эмигрантов. Но больше всего беспокойство вызывает именно рост числа просителей убежища. Известный грузинский правозащитник Елена Тевдорадзе, многие годы представлявшая грузинскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы, заявила в интервью «Радио Свобода», что у тысяч просителей убежища из Грузии нет к тому никаких объективных оснований.
Меня тоже удивляет, когда люди выезжают из Грузии в Европу и просят политического убежища, потому что у нас политического преследования действительно нет. У нас есть экономические проблемы, но сказать, что у нас преследуют за свободу слова, за свободу манифестации, мне кажется, что это просто спекуляция.
Елена Константиновна, многие ссылаются на то, что 20% территории Грузии оккупированы, что они не могут получить в стране качественную медицинскую помощь и так далее.
Если мы говорим говорим о территории, где проживают, к сожалению, наши граждане на оккупированной территории, мне действительно это понятно. Но если это граждане, которые проживают на территории, которая под контролем грузинской власти, это неправда. Но у нас всеобщая страховка у всех есть. Мы все можем пользоваться бесплатной операцией. Так что непонятно мне это, понимаете?
Люди стремятся где лучше, не правда ли, Елена Константиновна?
Ну, это естественно, что люди едут туда в надежде, что там им будет чисто социально и материально легче.
А как вы думаете, это может привести к тому, что Европа поставит вопрос при новом составе Еврокомиссии о приостановке без виза?
Вы знаете, уже однажды Германия поставила этот вопрос, и потом как-то этот вопрос отрегулировали наши представители Министерства иностранных дел. И такая опасность может быть, да, конечно.
Заявила Елена Тевдурадзе. По официальным данным, после отмены виз для граждан Грузии при кратковременных визитах в европейские государства ежегодно с 2017 года ЕС посещают от 300 до 350 тысяч грузин. И опять-таки по вполне официальным данным, около 20% нелегально остаются в Европе в поисках работы и убежищ. Огромные цифры для страны с общим числом населения в 3 миллиона 700 тысяч человек. После многочисленных предупреждений европейских коллег, грузинские власти ввели беспрецедентные меры безопасности. Например, сотрудники пограничных и эмиграционных служб Франции с прошлого года дежурят в грузинских аэропортах и могут запретить гражданам вылететь в Европу, если те не предоставят соответствующие документы о постоянном доходе и занятости. Но даже эти меры пока не решают проблемы непропорционально высокого показателя просителей убежища из кавказской страны. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 ноября. В России отмечается День оценщика. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира» с Александром Гостевым. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».